быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Всем привет! В эфире Град Петров, и это программа «Быть современником». С вами ее ведущие
Дарья Завьялова
и Елена Волоченко.
А у нас в гостях Андрей Денисов, философ, аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге и ведущий телеграм-канала «Послезавтра». Привет, Андрей.
Привет, Дарья, привет, Женя. И мы говорим сегодня о любви.
Да, мы с Андреем уже встречаемся третий раз, записывая цикл выпусков про аффекты, потому что Андрей исследователь аффектов в культуре, в философии. И сегодня у нас такая коронная тема любви. И на самом деле хочется такой факт, да, может быть, кто-то не знает, что любовь – один из диагнозов, указанный в справочнике, международном справочнике болезней МКБ-10. И это обычно новость порождает такое, что любовь – это же самое прекрасное, а тут вроде бы болезнь. И вот такой есть широкий спектр переживаний по поводу даже самого слова «любовь».
А сколько синонимов?
А сколько синонимов, сколько возбуждения у всех нас возникает, когда какая-то вот просто звучит слово «любовь». С чем это связано? Везде ли так? Как это меняется? Тебе вопросы.
Большое спасибо за вопрос. Ну, даже зацепившись за эту вашу начальную фразу, конечно, любовь – это символ. То есть и символ, который действительно имеет какие-то сумасшедшие потенции его восприятия, там, реинтерпретации и переживания. И это, конечно, наш феномен. Во многом как бы того, что называется там иудео-христианской цивилизацией. И понятно, что базовый разговор начинается, что вот было христианство, христианство – Бог есть любовь, и вот поэтому мы культура любви. Но это, конечно, упрощение. Я бы сказал, что мы больны любовью 2500 лет, и не меньше. И вот этот там диагноз в МКБ, что любовь – это заболевание, ему тоже 2500 лет. И, собственно, об этом уже начинает говорить там Платон. Более того, можно сказать, что 3000 лет. Потому что впервые, вот, где мы так в философии сталкиваемся вообще с любовью, это, наверное, у Анаксимандра, который говорил, что мир устроен как борьба, любви и ненависть. Такая вот диалектика. Но он как бы это не проблематизировал, а вот у Платона уже есть теория любви. И она довольно такая серьезная, она проходит корнем через 3 основных диалога. Там, например, ну, то есть, имея в виду Тимея, Федра и Эпир, обе части. Нужно сказать вот эту базовую историю, которую повторяют все абсолютно, что есть 4 термина любви. Это эрос, филея, агапа и сторга. Сторга, скорее, чуть менее свойственна Платону, но мы поговорим как сейчас о том, как вот стоики его взяли. И я уже говорил здесь на программе, что для теории аффектов базово не та вот классическая Греция, а эллинизм. Мы как бы все-таки так или иначе как играем в стоический детектив, работая с эмоциями. Наши как бы вот праотцы – это стоики. Но все равно начинается все с Платона, и как, о чем он говорит? Что любовь, она должна вырвать нас из этого мира. То есть вот мы живем в каком-то обыденном мире, и мы не видим того, как устроены вещи. И именно любовь, причем эрос, то есть отсылающий сразу там понятие эротики, сексуальных отношений, но не все так просто. Это столь тяжелое переживание, что оно вышибает нас из действительности, и мы вот как бы благодаря этому начинаем испытывать агап. То есть вот такую любовь, более возвышенную, что ли, которая относится там в том числе к идеям, к занятиям, к труду, прежде всего, конечно, созерцанию. И в этом смысле нельзя сказать, что христианство тут первооткрыватель. Вот что, да, действительно, истинное откровение невозможно без жертвы любви. Но в христианстве уже все так. Речь примерно о том же. И более того, еще как бы существует эта филея, которая у нас в языке вошли как, скорее как дружба. Есть вот такая вот сложная история. Платон неоднократно рассказывает устами своих героев всякие мифы. Например, вот откуда взялась вся эта история про половинку, что вот я нашел свою половинку. Это, конечно, миф об андрогинах, который в Пире рассказывает Диотима, что вот когда-то мужчина и женщина не существовало, они были связаны как бы в одно существо, андрос мужчина, генез женщина. Но страсть и любовь разделили их, и они стремятся вот друг к другу. Это абсолютно образ там христианского брака, связанный там с Адамом и Евой, и, в принципе, это существует неизменно на протяжении 2500 лет. Скажем так, что важно, конечно, в этом, что в любви тоже не изменилось со времени Платона, и это, наверное, свойственно до сих пор всем дебатам об этом, о том, что она совмещает в себе что-то высшее и низменное постоянно. То есть нельзя сказать, что это какая-то лестница. Вот такая лестница, что вот ты восходишь каким-то высоким страстям. Нет, оно постоянно все соприсутствует.
Нельзя... Дуальность.
Да, да. И нельзя как бы это разделить. И в этом смысле все там похвалы Эросу, который читает Ликид в пире, тоже об этом. Они поют две песни Эросу. Одну такую возвышенную, а другую как бы такому низменному, Квиаду, вот этому красавцу, который приходит. И при этом, при всем, как бы диалог так устроен, что и этого недостаточно. И нужно как-то совместить это все. И вот это, на самом деле, парадоксальные непроговоренные диалоги, я думаю, что до сих пор нигде особо не проговорено. То есть это самая главная загадка любви, и о ней очень сложно говорить. Говорить именно как-то научно, с какой-то выкладкой. Что вот, я, конечно, могу назвать много книжек, написанных про любовь. Но что там за теория любви, большой вопрос. Потому что любовь настолько тотальна, что она постоянно ускользает. Вот как бы, когда ты везде, ты нигде. И вот этот вот поиск любви, как за ее зацепиться, это, собственно, такая важнейшая составляющая, там, не знаю, экономики, политики, всего остального.
Ну, есть образы любви, там, Беляра и Лоиза, да. Есть Троица христианская, где любовь вдруг становится таким, что объединяет троих, перетекает. Это какой-то другой вариант любви, тоже такой основательный для христиан, очень значимый.
Да, но в чем сила этих образов? В том, что сами по себе они вот обозначают это. То есть как бы...
Как поэзия.
Такая. Они когда? Они все сразу очень поэтические, они сразу ссылают на любовь. В принципе, вот давайте сопоставим. Вот какая там, не знаю, одна из самых популярных книжек по средневековой философии, конечно, «История моих бестий», ровно потому, что там есть эта любовная история. Ее там читают уже сколько? Наверное, лет 800. И вот там такой абсолютный чемпион Шекспира никогда бы не было. Ну, там, понятно, что кто пробовал с Ромео и Джульеттой, а Беляр и Лоиза, естественно. И это как бы все шекспироведы, да и, по-моему, сам Шекспир это не скрывал. То есть вот такая базовая история любви, которая повторяется из раза в раз в любых вообще вот там произведениях массовой культуры абсолютно.
Ну да, получается, что романтическая любовь, там, любовь между мужчиной и женщиной, она как бы квинтэссенция любви, которая разлетает в других отношениях.
Или... Да. Ну, то есть, грубо говоря, мы же с вами хотели еще программу как бы о позитивных эффектах. Мы говорили, ну вот ты нас напугал, все так страшно, плохо, давайте поговорим. Да-да, давайте поговорим о чем-то таком. А почему, как бы, собственно, теоретики эффекта в основном пишут про негативный эффект? Ровно потому, что очень сложно произвести такую дистинкцию, чтобы, например, радость не была эпифеноменом любви. Чтобы, там, не знаю, восторг или какие-то такие там переживания не было тоже феноменом любви. И наверное, вот что такой-то вот еще шаг, помимо там Аврелия Августина, который тоже известный теорией «Любовь», когда ее перевели, когда он перевел, собственно, это греческое «агапе» как «каритас», провозгласил теологию любви, то есть и христианских добродетелей, тем, как мы их знаем, «Вера, надежда, любовь», и это все как бы, ну, Аврелий Августин и комментарий на него, то есть то, как он сработает с текстом, ну, понятно, что это Августин. Есть еще менее, как бы, заметный сюжет, о котором хотелось бы сказать, что любовь еще и в политике. Казалось бы, любовь – это между двумя, ну, обычно там максимум там, тремя-четырьмя людьми, там бывают любовные треугольники, вот это все. А бывает любовь и политическая. Вот за эту часть, наверное, больше ответственны уже стойки. Потому что они выделяли, вот, его тоже называют Платон, но Платон меньше всего говорит о сторге, о такой как бы любовь, которая скорее соответствует какой-то мужественности. Понятно, что вот эти как бы три, и Филея, и Агапе, и Эрос, они довольно серьезно, так или иначе, завязаны на женский образ. В этом смысле есть некоторый перекос. И в любой, как бы, ну, в нашем, как бы, вот этом греко-иудео-христианском мире, несмотря на там произошедшую, безусловно, эмансипацию за последние 400 лет, вроде как получается, у женщин любовь нужнее, чем мужчине. Во многом как бы мужское господство, оно основано ровно на том, что вот мужчина может сказать, да мне это не нужно. И вот как бы вот в этом проявляется как бы там мужественность, все такое. Но это тоже большой вопрос. Но что важно и что интересно, что есть как бы вот этот четвертый тип, сторга, и он больше отсылает как бы вот такой мужественной доблести, а скорее как бы любви товарищам. То есть стойки обычно писали о военной дисциплине. Вот. Что войско, какое войско хорошо, где царит дисциплина, где есть сторга. То есть вот это вот такое как бы...
Товарищеское.
Это скорее вот в нашем мире называется корпоративной солидарностью, в нашем таком материалистическом мире. Просто хочется прочитать, вот когда, собственно, появилось... Как вот вообще, наверное, возникла впервые европейская культура, такое понятие патриотизма. любовь к родине, что-то довольно абстрактное, то есть не очень понятно, что это. На уровне вот этой там теории платонически все понятно. А тут, наверное, я даже заготовил это, прочитаю, таким важным и незамеченным революционером, его не за это обычно называют революционером, был Макиавелли. Все читали обычно «Государя», но все читали со второй по десятую главу, где, собственно, в образе правителя. И мало обычно кто глядит, чем вообще книжка заканчивается. Она заканчивается очень, очень красиво и необычно. Он пишет книгу такую, где он говорит о том, как править, о том, как правитель должна быть устроена жестокость, бывает ли разумная жестокость, не бывает, как она укрепляет государство, не укрепляет, как обретается власть. И о много чем таком, но заканчивает он в итоге призывом к итальянцам. Он обращает эту книжку Лоренцо Медичи, и в конце он пишет: «Итак, нельзя упустить этот случай. После стольких лет ожидания Италия увидит, наконец, своего избавителя. Не могу выразить словами, с какой любовью приняли бы его жители, пострадавшие от иноземных вторжений, с какой жаждой мщения, с какой непоколебимой верой, с какими слезами. Какие двери бы закрылись перед ним, кто бы отказал ему в повиновении, чья зависть преградила бы ему путь, какой итальянец не воздал бы ему почести. Каждый ощущает, как смердит господство варваров. Так пусть же ваш славный дом примет на себя этот долг с тем мужеством и той надеждой, с какой вершатся правые дела, дабы под сенью его знамени возвеличилось наше отечество и под его воздействием сбылось сказанное Петраркой: доблесть ополчится на неистовство и краток будет бой, ибо не умерла еще доблесть в итальянском сердце». То есть даже мое русское сердце спустя 700 лет откликается, конечно, на призыв Макиавелли. Что тут скажешь? То есть любовь еще и поэтическим чувством стала. Эта тема живая до сих пор. Например, вот просто тут сразу могу посоветовать Мартин Нусбаум и, собственно, книгу о политических эмоциях. Там одна из таких важнейших тем: почему справедливость невозможна без любви. То есть...
Это очень интересно.
Она там настаивает на том, что любые политические эмоции, которые есть, они в итоге, конечно, расходуются в некоторой борьбе. И есть лишь, на самом деле, одна вот такая сила, которая как бы вот эмоция, которая самовозобновляет себя, в этом смысле порядок общества — это любовь. Об этом тоже там можно отдельно поговорить. Но то есть я скорее веду разговор, чтобы очертить эту тотальность, что это не касается только сферы как бы такой частных отношений или там истории, это касается в том числе и это вполне себе политический вопрос. И в этом смысле, поэтому говорить о любви очень сложно.
Ну, вспоминается слово о законе и благодати из наших источников, да, да. Да, примерно вот.
Да, слово о законе и благодати тоже там. Но это уже, конечно, слово о законе и благодати, оно все-таки еще очень теологическое, оно не выводит из этого, что там, да, есть какое-то обращение к князю, но нет какого-то обращения к народу по какому-то такой-то толпе, которая: давайте, все, мы свергнем варваров. Считается, что, в принципе, власть укреплена. А Макиавелли скорее пишет в ситуации развала вот абсолютного, когда там Италия раздроблена, ее нужно объединить. Понятно, что и это как бы в этом смысле такой антиоккупационный революционный призыв. А, конечно, слово «закон о благодати» не походит
по этой категории. Да, да. Да, то есть мы понимаем, что любовь везде, все ей пронизано.
Да, и в этом беда, на самом деле. Беда и счастье.
Ты мне напомнил другого итальянца, и в том числе в религиозном аспекте «Привет Данте», где краю и Богу его ведет Беатриче, самая главная любовь, облагораживающая его, ведущая через все три уровня. Если вспомнить еще «Песнь песен», то любовь-то там прежде всего царская, то есть квинтэссенция в, как бы, в своем централизованном виде, она подается нам через главную фигуру, вот как бы правителя, связующее звено, вот Бог, правитель, и вот и любовь правителя самая образцовая получается. И уже тут, получается, мы можем найти политические истоки.
Да, ну то есть понятно, что он же из культуры, где Петрарка и Данте. И да, это довольно было свойственно, наверное, средневековой Италии во многом, но это победило тотально в остальном известном нам мире.
У меня вопрос появляется, что с любовью связано много оппозиций, там, любовь-ненависть, да? Насколько, с точки зрения теории аффектов, это действительно оппозиции? Потому что если любовь — это нечто тотальное, что всем пронизано, mm-hmm. а ненависть — это такая локальная, или как бы психологи сказали, достаточно контактное чувство, то есть это гнев, доведенный до там состояния, да, но это что-то, что дано, чтобы изменить, чтобы mm-hmm. прорвать. А любовь, наоборот, она как бы созидает и находится, как константа, да, какая-то. Насколько вот здесь теория подскажет, есть ли какие-то оппозиции любви, или это такое,
например, иллюзорное равнодушие?
Ну, тут мы сразу сталкиваем несколько перспектив, в которых мы хотим с вами вскрыть любовь. чтобы вот как бы освободиться из-под ее пут. С одной стороны, что это что-то действительно очень интенсивное переживание, оно как бы такое очень захватывающее. Мы очень легко можем отличить влюбленного человека. И ни с кем не перепутаешь. И также про то, что вот есть некоторая оппозиция, такая дуальность. И в этом смысле любовь, конечно, дуальность, она очень легко обходит. Она как бы объяснит, что ненависть, это на самом деле, это неудавшаяся несчастная любовь. Ага. То есть что-то еще. А про интенсивность, равнодушие, не то чтобы чувство, это скорее какое-то отношение, которое демонстрируется. И понятно, что чтобы продемонстрировать равнодушие, нужно демонстрировать это. Не бывает так, чтобы, грубо говоря, вот как вы понимаете, что человек равнодушен, что вот он вас игнорирует нарочито, при этом как бы очень много усилий прилагает к этому обычному.
Ну, хорошо, отсутствие любви, ну, то есть как раз...
Да, да, и равнодушие в этом смысле это пустота. Тоже такая... Это моя изящно поданная тебе нелюбовь с холодным лицом. Скорее, любовь, у нее есть оппозиция нелюбовь. Вот есть тоже, что Лакан прекрасно раскрывает, но тоже, на самом деле, у Платона есть любовь как избыток, есть как нехватка. И, ну, собственно, христианская теология тоже так. Что такое грех? Это отсутствие добра. В этом смысле, как бы, вот понятие любви, то есть это тоже не очевидно, и вот это, наверное, главный клинч. Вот конкретно христианская культура, в чем ее, как бы, она проговорила тождественность любви и добра. И в этом смысле еще есть такой феномен, уже барочный, который там есть через Шекспира, любви ко злу. Вот образ злодея, который очень любит, там, Ричард III. Это невероятно обаятельный герой, творит страшные вообще вещи, там, убивает родственников направо и налево, и все такое там. При этом это не какой-то трагический герой, как у Софокла, там, например, Эдип, который не знает, но он все узнает. Но он невероятно притягательно обаятельный, там, Вальтер Скотт, вот эти все, черные стрелы, вот это вот все, вот это обаяние. В этом смысле даже вот как бы персонаж, который вызывает ненависть, он как бы вот убил, но он сказал, что такое красивое и возвышенное, что возникают интенсивные переживания, и на самом деле любовь к нему.
Сейчас мы в полушаге от того, чтобы вспомнить, как романтизм, собственно, идеализировал для нас антигероя, и как мы сейчас пожинаем плоды в культуре, что все антигерои и злодеи сплошь обаятельные, привлекательные и притягивающие нас. И мне в эту же тему хочется задать, мы еще оставим время, чтобы поговорить о трансформации любви как эффекта, но трансформация любовью, вот это что за фрукт?
Трансформация любовью, ну, это, конечно, тоже такая христианская идея глубоко, которая, собственно, ну, описана в Нагорной проповеди, описана во всех, как бы, источниках, что есть вот и базовая, наверное, история в этом смысле, говоря об апостолах, конечно, история апостола Павла, как гонителя, который проникается любовью к тем, кого он гонит. Настолько, как бы, это все время еще чувствую, что вот вы римские патрицы, ну, вы все бросаете, и вот, и действительно, ну, и не только из эпохи ранних христиан, мы знаем такие вот, как бы, такие вот феномены, связанные вот как, в основном с христианской культурой.
Да? А вот если в бытовой просто повседневности, когда я его так люблю, потому что я его люблю, он изменится, вот да, это, эти да. стереотипы.
А это тоже, конечно, такое ожидание катарсиса. Еще важное, что мы не сказали, к платоновской теории еще Аристотель добавляет. Он говорит, что он тоже называет любовь как бы одной частью аффектов, но он еще говорит про такую идею катарсис. У Платона не очень понятно, куда как бы аффекты снимаются и как. По идее, ты там пришел в мир Эйдосов, ты их увидел, ты уже все нормально. Как бы тебя больше не должна беспокоить вся эта низменная вещь. А Аристотель говорит о том, что ну это как-то это слишком так автореферентно, тавтологично. И говорит, что есть идея катарсис. И что для нее важное в этом смысле, она тоже потом, вот эта вот надежда на то, что вот он же изменится, это ожидание некоторого катарсиса. Он описывает в поэтике, что у двух аффектов, это страх и сострадание, есть некоторая такая вот доминирующая роль, что-то они в основе лежат чего-то, вот более важные, чем все остальные, потому что они обладают свойством катарсиса. Когда вот, например, играют театр, и вы знаете, что вот этот герой сейчас погибнет, и вы все вместе... переживаете, как говорит Аристотель, осознание несправедливости такой тяжелой моральной. Она может выражена как страх, что вот убьют героя, или того, кого как вот жалко его вот в это же время. И страх и сострадание, они как-то вот начинают рвать друг друга изнутри. И случается, как это бы, наверное, правильно сказать, такая жалость к жалости. Или страх-страх. И случается некоторое очищение. И это довольно быстро тоже переходит в любви, что вот люди преображаются, когда они любят. Что вот ты живешь как бы... У тебя как-то не очень идут дела, и вот там надо влюбиться. Потому что тоже ожидание этого катарсиса. Что вот как бы тебя пожалеют, и ты себя, и ты пожалеешь то, как тебя пожалели, и случается вот, собственно, это такой какой-то эмоциональный подъем. Когда ты видишь, что на твою жалость реагирует жалостью. И получается такая жалость плюс жалость, 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 и это вот такой катарсический эффект.
Немного сложно, но я у тебя уточню. Катарсис, получается, это то, что нам необходимо для не только обновления эффективного, но и для того, чтобы зафиксировать у себя в мозгу, что вот я перехожу на следующий этап, отбросив вот эти свои старые страхи. Отношения.
Нет, секрет в том, что вы не переходите на никакой следующий этап, вы поняли, что никакой следующий этап вам не нужен. То есть в этом же так это работает. То,
ну, это да, освобождение какое-то.
То есть да, причем это да, действительно бывает довольно часто трагически. О чем все эти истории про домашнее насилие? Не ровно про это. Что вот там тяжелейшая история, человек подвергается насилию, но он надеется и верит искренне, не будучи там, не знаю, каким-то безумным, неадекватным, что его полюбят, что его отреагируют на это. И он считает, что это насилие, которое он проявляется, это, собственно, и есть реакция на это. В чем как бы проблемы этой нашей теории любви, действительно? В том, что бьет, значит, любит, внутри нее вообще-то не так нелогично. И в этом смысле эта тотальность любви, она порождает много мрачных сюжетов.
Вот, мне как раз здесь хочется задать вопрос про то, что мы даже говорим, и смело шагая по разным временам, и есть какие-то такие зацикленности вот в этой любви, какие-то да. циклы, как циклы абьюза, там циклы любви, как угодно это называй, да? И мне кажется, что и в культуре было много попыток, я предлагаю нам тоже поговорить про какие-то разграничения внутри любви. Вот даже четыре греческих слова, да, основные, которые ты упомянул. Потом там в христианстве. Ну вот есть возвышенная любовь к Богу, которая такая очищающая, а есть страстная низменная любовь. Но, например, брак, он может быть возвышенным, если он там через Бога, как бы благословленный Богом. И тогда это уже брак не такой плотский, а вот духовный брак. И вот они там просвещаются, эти отношения. То есть получается, что разные умы искали способы разобраться в этом хаосе, который порождает с собой эффект любви.
Да. И очень многие, я думаю, что ни у кого не получилось. То есть нет такого. То есть почему я не веду этот разговор как до этого, как-то последовательно какой-то? Потому что не вкладывается любовь, никакой диахрон, который бы вот можно было обсудить. Проблемы есть все те же самые и в тех же самых обстоятельствах. Тот же самый брак, он там, например, вот, собственно, вот, становление культуры христианского брака – это далеко не первые там, века христианства. Это все-таки уже связано с тем, когда церковь становится, по сути, основой аппарата государства. Очень долго наших вот этих модерновых государств, как мы их сегодня знаем, с чиновниками, не существовало. То есть вот государство как церковь существовало больше, чем нынешнее. Гораздо. И в истории любого как бы старого европейского государства церковный период просто больше по времени гораздо. Буквально, если говорить. И в этом смысле… Как только появляется вот это понятие брака, появляется понятие куртуазной любви, или как более еще известно, как трубадуров, где есть некоторая дама сердца. И в этом смысле, чем это не романтизм? То есть вот можно сказать, что вот там будет какой-то романтический герой, но так получается, что романтические красоны воспевали этот сюжет, вот этой средневековой рыцарской любви, куртуазной и всего остального, что любовь, она как бы вот прорывает эти вот чистые рамки такие.
То есть получается, как только ей создают какие-то загончики и границы, появляются зоны как бы какие-то противоположные.
Она ровно сразу, то есть появляется вот эта дама сердца, появляется такая вот как бы любовь к любви. То есть дама сердца — это о чем? Что она тебе никогда не светит? Такие девушки, как звезды, которые светят в небе до утра. Таких людей просто любиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. И понятно, что и внутри там этой песни, и стихов всех трубадуров, важно-то, она, может, тебе никогда не достанется. Но вот это переживание, причем такая вот нехватка этого, это тебя возвышает, и ты творишь. Ты большой художник.
Ага, с этой точки зрения интересно. Мы говорим, что любовь, она как бы неизменна. Меняются все вокруг, меняются государства, меняются там какие-то нормы общественные. Любовь неизменна. Как сейчас? Про какие мы можем говорить доминирующие тенденции относительно любви, ее позиционирования в мире? Мы как-то начинали тему эмоционального капитализма с Леной здесь. И в то же время какая компенсация добавляется? То есть какая рамка есть господствующая и альтернатива?
Я вот так сказал, что ну, есть как бы такие как бы две тенденции. Наверное, как бы вот первыми, кто всерьез бросил вызов любви, как какому-то вот такому общественному идеалу, были феминистки. Потому что это была как бы идея о том, чтобы отвязать женщину от любовной жизни. Что как бы утвердить ее в публичной сфере. И идея равенства – это идея отказа от примата любви во многом. То есть вот как бы если посмотреть на, ну вообще вот то, как происходила там эмансипация в левой мысли, это во многом отказ от идеи любви. То есть что она есть основа человеческих отношений. В этом смысле тогда вроде как получается все как-то создать некоторую прогрессивную логику. И при этом при всем, но мы видим, что любовь-то победила. Она, конечно, позиции не сдала. То есть вот там и первая, и вторая волна настаивают на каком-то таком отказе, но потом она побеждает. И сейчас речь уже идет скорее о том, как освободить любовь. Но все равно вы освобождаете любовь, не что-то там. Как вот сделать ее, саму любовь более равной, не убирая ее из идеи равенства.
Ага, то есть сначала пытались как бы не завести любовь, ну, до какого-то ненужного пережитка.
Да, буржуазный пережиток.
Да, буржуазного, и идти в прогресс там интеллектом и еще да, чем-то, Александр правами. Квантай, да. А в результате все это отошло, любовь
Любовь осталась. Победила всех радикалов, которые на нее пытались позариться. Это правда.
И в этом отчасти и проблема в том, что мы уже упоминали, что она тотальная и всеобъемлющая, и проникает везде, куда не... И мы ее часто путаем от любви до ненависти, бьет, значит, любит.
Да.
Трудно дифференцировать этот аффект, но при этом ты понимаешь, что каждое поколение придает ему свои культурологические, политические аспекты,
конечно,
особенности.
Конечно.
А если в современности и вспомнить, получается, эмоциональный капитализм?
Да, да.
Правильно.
Понятно, что вот еще ну, так вот, одну из тенденций как бы, осмысления в науке не то чтобы... Андрей Хохшильд открыл этот феномен, но она первой концептуализировала это понятие, что помимо как бы эмоционального просто переживания такового, который служит только общению между людьми и например, функции поддержания некоторого сообщества, любовь или эмоция является трудом. И она ввела такое понятие эмоционального труда. И прежде всего она описывает стюардесс. Труд стюардесс, которому действительно нужно улыбаться в самолете. И они, как бы, вот, они описывают эти техники, как они, вот, приходя на эти курсы стюардесс, будучи, например, там, людьми довольно закрытыми, не склонными к публичному высказыванию эмоций, приобретают вот эти практики, вот, вот эту вот осанку, вот эту вот улыбку, и как они, собственно, этим буквально торгуют, и что это есть основа их труда. Понятно, что при том, что это была очень банальная мысль, которую нужно было сказать еще лет там, 200 назад, она, конечно, взорвала в своем, вот так вот высказанная, очень четко сформулированная, она, конечно, взорвала там социологию эмоций, и было много дальнейших как бы попыток концептуализации того, как это вообще устроено. Впоследствии, скорее, вот на эту территорию заходит теория медиа, что вот мы вскрыли, и как бы, и любовь тут снова начинает как бы вот давать сдачи. Анри Хохшильд, например. Вот, и как устроено, что появляется медиа. Вот действительно, Хохшильд пишет книжку в 83 году, и примерно вот ну, с появлением интернета появляется вот то, что называется теорией медиа, впоследствии этого изучения, вот этого как бы неконтролируемого обмена информацией. И получается некоторая персонализация человека. Вот вскрываешь ты, Андрей Хохшильд, звериный оскал капитализма, и то, что вот это национальный труд, это там эксплуатация и все остальное, а берет какая-нибудь стюардесса и заводит блог, где она рассказывает, как она любит эту работу. Или что-то, или там компании заводят, и не так уж важно, насколько они там искренне при этом, и это пересиливает. Поскольку вот эта вот персонализация, феномен блога, какой-то вот личной эмпатии к совершенно незнакомым людям, которые ты не видишь, он перевешивает вот это вот то, что ты там хочешь заработать с этого денег.
Это очень...
Это тоже любовь.
Да, это спорный противоположный момент, но действительно я тоже замечаю за собой, что... Некоторых людей, которых я не знаю лично, на которых подписано, они существуют вот в моем, не знаю, базисе идей, в мире идей, mm-hmm. на которых ты начинаешь ориентироваться, на которым ты эмоционально привязан, и большая часть из них, ну, не знаю, наверное, процентов 90, это мое скромное предположение, все они манипулируют любовью. Любовью к миру, любовью к экологии, любовью к работе, книгам,
да, да, да.
чем бы то ни было.
В этом секрет, что, конечно, вот о чем это все, о том, что там ну, откройте любой, там, не знаю, Инстаграм, откройте, там, не знаю, мой канал, о чем он там, помимо всего, он про то, что вот я люблю и что я не люблю. Любую, как бы, можно
так описать. А иначе неинтересно читать.
Иначе неинтересно. И в этом смысле, то есть иначе это неинтересно, причем и мне самому это неинтересно. У любви еще есть такое как бы важное, в чем ее, наверное, одно из ее исключительных свойств, вот внутри теории эффекта, она обладает самоаффицированием. Это довольно как бы сложное понятие, сейчас постараюсь объяснить, о чем речь. Аффект, который вот проявляется во мне как некоторая такая пассивность, под влиянием чего я изменяю, собственно, решение, как это определяет Аристотель. Ну, вот, например, печаль. Я печален, и я не сдал статью вовремя. И я говорю, я печален был. Понятная очень связка. Я печален, я не сдал статью. В этом смысле, как бы она вот просто вот эту ветку моего поведения в будущее, она изменила вот какую-то другую сторону. А с любовью есть еще некоторое самоаффицирование. Она как бы немножко рвет время, если можно так выразиться, как это, собственно, объясняют французские феноменологи, например. Мишель Анри, прежде всего. Что у меня есть некоторое переживание собственной любви. И вот это отличает ее тоже сильно от остальных. Вот я в нее влюблен. И я постоянно думаю не просто о том, как она ко мне относится, но и об этом, собственно, своем переживании. Оно является для меня не только как бы основой того, что я вижу перед глазами, то есть вот этой действительности моих действий, но и фоном.
То есть любовь к любви.
Да, вот это вот возникает. Любовь, она еще и себя любить заставляет.
Да, на этом много капиталистических манипуляций, да, конечно, да, конечно. Там к любви родителей к детям, вон спектр, конечно, проявлений, конечно. Там, да, романтической любви, целая индустрия,
да, да.
Там, ладно, ресторанов, вот, но дополнительных каких-то.
Вот, кстати говоря, вот что можно сказать, заметил, вот сейчас я стал писать книгу, одну детскую книгу издательства «Поляндрия», и, собственно, как бы, когда как вот это там все случилось, я понял, что вообще-то то, что сегодня является детской литературой, ну, в массе своей, это не детская литература, это литература для родителей.
Между прочим, моя дочь ее не любит, современную литературу детскую, например, ту же «Поляндрию».
Вот,
дети не очень это ценят.
Возможно, то есть, не знаю, какой-то стоит там рынок и все такое, но секрет в том, что...
Это для взрослых.
Секрет в том, что очень много, и, собственно, о чем я там тоже как бы и заметил, в том, что вот и в этом, кстати говоря, феномен капиталистического общества. Как получается, что нужно писать книжку для детей, которым там было интересно, а пишут ее родителям. А, потому что они могут ее купить. Б, потому что родителю можно вменить вину. Любовь еще вину может вменить. Что, смотри, вот ты купишь эту книжку, значит, ты любишь своего ребенка и прочитаешь ее больше, чем остальные родители. И он такой, так, как это? Я люблю своего детей больше всех. И вот это вот все начинается.
Ага, то есть, получается, любовь запускает цепочку других переживаний,
да,
аффектных.
Да.
Ты упомянул вину, там мы говорим про, да, гнев, равнодушие.
Это есть самоаффицирование. Да. То есть, вот возможность, не прекращая действия собственного аффекта, породить еще и другие, которые будут частью этого аффекта. В этом как бы вот сила любви, конечно.
Но одновременно инструмент манипуляции довольно мощный. А как тебе кажется, по сравнению с, допустим, азиатским миром, где нет такого культа любви, в чем преимущество их за неимением вот такого все время у тебя мелькающего перед глазами,
да,
огромнейшего эффекта, да.
Ну, я точно бы сказал, что это такая культура, в которой гораздо меньше сентимента, и в этом смысле гораздо более, может быть, готовая к каким-то тяжелым событиям. То есть, что для нас катастрофа? Это конец какой-то любви.
Предательство
этой, да, любви. Да, да, да. То есть, вот именно, что вот там, и вот и во всех нынешних событиях, что самое страшное? Что это какие-то близкие люди.
Да, это разрыв там.
Да. Да, вот это вот как бы является, вот что ты делаешь, это совсем катастрофически.
Угу.
Это вот наш... А там с этим попроще, действительно.
Не драматизируй.
Не драматизируй. То есть, да, действительно, у меня было не так уж много как бы знакомых вот по учебе или как бы коллег, которых мы вот встречали из Японии, из Китая в основном, там приезжали пару раз. Да, ну как бы по впечатлению люди гораздо спокойнее проживающие все то же самое, что проживаем мы. Там отношение к капитализму и все остальное.
Это интересная тема. Как раз я хотела спросить, чтобы прозвучала тема. Вот мы говорим про нашу культуру европейскую на, да, основе, да, иудео-греко-христианской, а за ее пределами?
За ее пределами это довольно большой разговор и спор. Там, в этом смысле, интересно, особенно антропология эмоций. Вот если бы я как бы вот советовал как-то вот подумать про любовь, я бы советовал думать именно про антропологию эмоций. поскольку она действительно проникает в вот эту вот среду культурную и смотрит на то, как там устроены как вот эти эмоциональные переживания, и там есть какие-то такие очень действительно интересные различия. Во многом, вот куда вот вступила вот такая вот долгая нога вот у девохристианскую организацию, там она осталась, эта культура любви. В этом смысле очень, ну, то есть сложно отличить как бы вот то, как устроена любовь и брак в Италии от Аргентины. Хотя, конечно, там это разные части мира. А, наверное, действительно выделяется вот на этом фоне вот, там Азия, Океания, то, что называется там на школьных уроках географии. И в этом смысле это еще хорошо описывал еще Дюргейм, когда изучал австралийские племена. У него есть такая теория того, что он называет как бы, как он описывает обряд инициации и как устроено вот посвящение в одном из австралийских племен. Он говорит, что там не, как бы вот это правильно сформулировать, не эмоция порождает коллектив, а коллектив эмоции. И это разница вот этого такого подхода. Да, действительно, то, что мы знаем там из социологии повседневности, из того, что когда там начиналось, там, Сирлинга и Гофмана, мы знаем то, что наши сообщества образуются через эмоциональную коммуникацию. Всякие идеи, которые мы обсуждаем, они возникают потом. Сначала у нас есть некоторая эмоциональная близость с этими людьми. Она может быть положена каким-то обстоятельствами, что там коллеги по работе. Но так или иначе, вот если есть эмоциональный контакт, возникает сообщество. А там она описывает обряд инициации, как вот посвящение там, что они все вместе собираются и как бы акселерируют, ускоряют этот процесс. Они начинают вот, там, вот эти испытания очень бурно все переживать. Как бы как будто это вот такой хор из театра.
Это такого. Спонтанное рождение эмоций.
Да. То есть и это скорее привязано к какой-то, вот, какой-то части социального порядка. То есть вот у него настал этот срок, значит, нам нужно это сделать.
И это почувствовать в данный момент.
Да. И они, собственно, это разыгрывают так, что так вот происходит вот это такое коллективное бурление, называют.
Мне кажется, иногда некоторые православные богослужения чем-то похожи на коллективное бурление.
То есть, да, конечно, понятно, что все же все мы люди, и все между собой может быть похоже, но это действительно все-таки там на православное богослужение людей приводит вот эта принадлежность к христианскому сообществу,
да,
которая
сначала
за дверьми церкви. Да. Довольно нечасто. Как бы вот так, приход в церковь связан с тем, когда тебя покрестили. Это довольно все-таки часто, и не только в наши времена, связано с тем, что да, люди довольно часто формально исполняют эти обязанности, потом они из церкви уходят и возвращаются уже вот как бы с каким-то вот переоткрытием этого сообщества для себя. Собственно, кого я знаю, то есть ровно так, что надо в церкви разочароваться, потом в нее вернуться. Иначе вот нет любви.
К этому появляются вопросы про, и особенно вспоминая Дюргейма, соотносимость религиозного чувства, которое тоже такое универсальное, да, и оно есть везде какое-то вот, и любви, как тоже тотального, два каких-то тотальных процесса, которыми человек захватывается.
Ну вот, он, собственно, настаивает на этой разнице, когда он пишет, что он говорит, что почему это может назвать какой-то другой как бы способом любви. Потому что разделение сакрального и профанного жесткое. Вот в чем про нас любовь вот берет вот так вот сакральные, профанные вещи и вот так вот смешивает и говорит, а вот так ты будешь жить. То есть ты будешь переживать, ты одновременно будешь, там, не знаю, восхищаться ей за ее работу, какую гениальную работу она написала, какой молодец. И с другой стороны, переживать самые низменные чувства. И вот живи с этим.
Достоевский вообще.
Да, то есть, и вот живи, ну, там не один Достоевский, там все Рабле, вот кто угодно. То есть базовые, как вот, а чему еще нас научил верпийский роман? Тому, что история человека – это история его любви. В принципе, человек может быть последней сволочью, но если он умеет любить,
да,
ему очень многое прощается. То есть почти все.
А еще главное – вовремя любить,
да,
и кого надо.
Вовремя кого надо, и, то есть, и понятно, что да, действительно так это устроено, что вот есть люди и множество героев, которые вот отвратительно себя ведут, но им прощается. То есть, вот, ну, как бы, там, не знаю, Обломов и Штольц. Что из себя представляет Обломов? Ничего. Но он умеет любить, а Штольц не умеет. Поэтому все любят Обломова, а Штольц, который там трудится, созидает, там, для общества.
Все это не стоит ничего.
Все это ничего не стоит, да. То есть, вот как, ну, как бы вот разница в том, вот как бы кто вызовет больше симпатию, когда вот, вы, не знаю, вы приходите, вот, например, я недавно был у себя в родном городе, причем в родном районе, и там стояло вот такое кафе, такая вот, ну, как бы уличная столовая. которая когда-то была единственным, что там есть, и туда все ходили. И вот сейчас там ее закрывают, сносят, и, конечно, вот человек, который закрывает, где все травились на самом деле, она была отвратительная, невыносимая столовушка, вот то, что называется, но любили ее все. И когда вот приходит такой вот штольцевский человек и говорит, ну все, мы закрываем, мы сейчас сделаем здесь хорошее, как бы кафетерий, все будет как людей, ему говорят, а мы помним времена, когда вот эта котлета с рыбой, там по четвергам отвратительная, но мы ее так любили.
Да, это ностальгия, да?
Да, то есть вот. Она во времени еще себя рвет. Ты почему-то должен, да, вот переживать это.
Немного резюмируя, да. Хочется процитировать Чехова, который, опять же, цитирует Писание в рассказе «Крыжовник». «Любовь, тайна сия велика есть». С другой стороны, вот как тебе кажется, в ближайшем будущем у аффекта любви какие могут возникнуть проблемы, вызовы?
Теоретические?
Практически. Представь, что ты дожил до того времени, и что-то добавилось или, наоборот, убыло из нашего сознания.
Я могу так сказать, что любви проблем не будет, это у нас с ней будут проблемы. Вот как устроен, на самом деле, вопрос. И, конечно, во многом некоторые вот такие современные вызовы, они говорят о том, как мы можем и не можем быть политически, например. И вот как бы вот все-таки с медийным феноменом этот вопрос заново возник. То есть любовь политизируется последние лет 40. Это довольно важный феномен, что это не твои там частные отношения, а это отношения как бы всего
публичные.
Сообщества. Это публичные отношения. В этом смысле это вызов публичности и любви. То есть вот то, как это будет устроено. Это касается как бы всего. Отношений вот сообществ корпоративных, отношений там человека с государством, государства с человеком. То есть понятно, что в этом смысле чисто технически переформулировать придется многое под наши нужды. Как может быть и должна быть устроена, там, не знаю, любовь в стране все равно в стремительно глобализирующемся мире, который как бы там разворачивается и все остальное, это там, может приходить очень трагически, но вот это вот как бы всеобщее совмещение всех со всем, как это теперь устроено? То есть это такой, во-первых, вопрос, стоящий на поверхности.
Та же самая любовь к родине, куда ее девать?
Да-да-да, то есть понятно, что ее сложно куда-то деть, потому что как бы вот эта сторга, которая, собственно, за это исходит, стойки очень правильно пишут, что это любовь, не которую выбирают, но она любовь ровно потому, что ты обретаешь способность любить в этих обстоятельствах. Где проходит взросление? Mm-hmm. Взросление, ну, то есть, в этом смысле, можно тоже как бы легко... Это как бы обучение любить во многом.
Социальная функция.
Да. То есть, не только там социальная функция, но понятно, что там нет ничего, там, не знаю, волнительнее, в смысле, чем первая любовь. Но и это, конечно же, не только такой романтический культ, это еще культивируется твоими как бы вот способом выстраивать отношения. Как ты будешь в итоге в этом жизни, кем ты будешь работать, например. И все остальное. И в этом смысле вот это, конечно, проблема никуда не девается, что вот бывает любовь без выбора. И эта любовь такая, потому что вот и как это должно быть устроено, как, скажем так, будет выглядеть перформатив этого, это большой вопрос. И он очень политический на самом деле.
Получается, если все цвета смешать, получится белый? Если все аффекты смешать, будет любовь?
Да,
и она в основе всего. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как они могут тебя слушать еще больше?
Спасибо большое. Я автор Телеграм-канала «Послезавтра». И этот канал, который можно найти там в Телеграме, несколько каналов выдает эту выдачу, но можно написать «собака», по-английски «Philosophy Hero», и будет такой канал с черно-синей лилией. Вот он у меня на обложке. Я там сейчас вот запустил онлайн-курс, который, собственно, и называется «Философия эмоций. Прошлое и будущее страстей». И там я, собственно... гораздо подробнее, чем здесь, проговариваю все эти сюжеты с чтением. То есть мы сидим, там понятно, первое занятие вводное, я просто рассказываю про теорию аффектов и то, чем мы будем заниматься, а потом еще 9 занятий подряд мы читаем, там посильное чтение, страниц 15, и разбираем это.
Да, я рекомендую, уверена, что это будет очень познавательно и так глубоко для каждого. Касаясь аффектов, всегда касаешься своей жизни. Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Напомню, что у нас в студии сегодня был Андрей Денисов, аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге, исследователь аффектов и лектор. И мы, Лена и Даша, расспрашивали Андрея. До свидания.
Да.
Всего доброго, спасибо. До новых встреч.
Спасибо.
И желаем вам больше выбора в аффектах.
Да.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.